Братья и сестры, у нас сейчас будет беседа по теме сегодняшнего дня «Вы тело Христово». Во время беседы можно задавать вопросы, если у вас появится вопрос, или кто-то пожелает высказать какую-то мысль очень важную, поднимите руки, и я предоставлю вам возможность. Прочитаю Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 стиха, буду читать и ниже. «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Друзья, я не был на утреннем собрании, поэтому я точно не знаю содержания. Возможно, какая-то мысль может повториться, потому что тема одинаковая. Но я больше не буду касаться событий Ветхого Завета, скажем, из книги Иисуса Навина, друзья, а больше из Нового Завета. И тема наших рассуждений очень серьезная, потому что мы здесь собрались верующие. Когда на пресвитерском совещании в Краснодаре стоял вопрос, кто и кто может быть в лагере, то мы сказали, в лагере должны быть христиане. Не будущие христиане, а в лагере должны быть христиане. И поэтому здесь собрались, может быть, процентов 90 члены церкви. Кто не члены церкви, наверное, это души, покаявшиеся в своем большинстве из нечленов церкви. И поэтому тема, о которой мы говорим, эта тема все равно нужна и важная. О чем мы будем говорить? Ты член церкви. Соответствуешь ли ты своему назначению? То есть мы можем задать вопрос несколько иначе. Я член церкви. Друзья, членство в церкви, скажу так, обуславливает непринятие даже водного крещения. Скажите, вам вопрос. Все ли принявшие водное крещение фактически члены церкви? Как вы думаете? Я не думаю. Я думаю, что в наших церквях, среди членов церкви, есть невозрожденные люди. То есть те, которые фактически членами церкви не являются. Или, являясь однажды членом церкви, они потом перестали быть таковыми. Как один поэт христианский сказал, «Случайно ты в Божьем стаде среди избранных неотличим, душой уж за тысячи стадий живешь себя, отлучив. К греховной припав отраве, святыню подняв на смех, когда облачишься ты в траур, оплакав паденье и грех». То есть бывает, что человек, являясь членом церкви наружно, фактически им не является. Друзья, Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Христос правду сказал, написано, нет неправды в нем. Правду, сказанную Христом, подтвердили тысячелетия существования церкви. Вот посмотрите, друзья, как врата ада ополчались против церкви. Нерон, один из первых императоров после Вознесения Иисуса Христа. Септимий Север, Диоклетиан, Деций, многие, Троян, многие римские императоры, очень известные русским людям, это те, которые боролись с церковью, уничтожали церковь. Уничтожали церковь во времена Инквизиции, уничтожали церковь в период царизма, уничтожали церковь в период Сталина и Брежнева. Но это я беру больше русскую историю, друзья, не беря историю, скажем, других стран, скажем, историю Яна Гуса или периода реформации в других странах. Друзья, Христос сказал, врата ада не одолеют ее. В чем же сила церкви, что врата ада ее не одолели? В чем кроется секрет силы церкви? Друзья, я понимаю, что секрет силы церкви кроется в единстве. Кто-то скажет, нет, не в единстве, в присутствии Бога в церкви. Друзья, я понимаю, единство церкви обуславливается присутствием Бога. Там, где в церкви начинает угрызать и съедать друг друга, такая церковь, она перестанет быть церковью, потому что Бог ее оставит. И поэтому я хотел, друзья, вот сейчас с вами вместе как раз поговорить о единстве. Что означает слово «церковь»? Слово «церковь» по-гречески «экклезия» означает «вызванная из мира». Иногда вот применяемый такой термин «мирской христианин». Друзья, вообще-то этот термин почти противоречивый, потому что христианин и мир – это вещи несовместимые. То есть, если я христианин, если я член церкви, значит, я вызванный из мира. Кем вызванный? Христом. То есть, это значит, я оставил мир и стал членом церкви. Друзья, церковь и мир – это вещи несовместимые. Возьмите полстакана постного масла и влейте в ведро воды, и возьмите хорошенько, разболтайте. Скажите, у нас получится настоящий коктейль? Едва ли. Ну, коктейль, друзья, это не обязательно съедобное, друзья. Я имею в виду, ну, такая полноценная смесь. Если, например, спирт смешать с водой, получится, а масло смешать с водой не получится. То есть эти вещи, они отталкиваются, как два магнита вот одноименных полюсов. Друзья, церковь и мир – это вещи, которые не совмещаются. И поэтому вот мы сюда приехали, понимая, что мы церковь, и понимая, что мир не должен иметь в нас никакого места, хорошо, если это понятие присутствует, оно будет помогать нам отталкиваться от мира. Если я настоящий член церкви, то моя духовная сущность будет вытеснять из меня все мирское. Братья и сестры, какие признаки единства церкви? Или поточнее, если сказать, в чем выражается единство церкви? Я вот на некоторые моменты или принципы библейские хочу обратить наше внимание. А мы будем проверять, во мне это присутствует или нет. Во-первых, друзья, хочу обратить внимание, это чем единство обуславливается, это любовью между верующими. Христос сказал, заповедь новую даю вам. Братья и сестры, знаем ли мы эту новую заповедь? Вот сколько заповедей в Библии? Один человек говорит 10, а другой говорит 11. Я читал интересный рассказ про 11 заповедей. Вот 11-я заповедь – это любите друг друга. Это заповедь новая. Христос сказал, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Братья и сестры, если я настоящий член церкви, то во мне будет действовать любовь Божия. Написано, Бог есть любовь. Скажите, если во мне живет Бог, смогу ли я не любить церковь? Наверное, нет. Христос сказал, мир узнает, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. То есть признак настоящей церкви – это любовь. Если я люблю церковь, вот, например, люблю вас, люблю молодежь, люблю свою поместную церковь и церковь вообще, то я буду болезненно реагировать, когда мне на церковь будут говорить плохо. Мне будет казаться, что все хорошие. Вот если христианин начинает судить, и говорит, все не такие, и тот не такой, и тот не такой. Это признак того, что у меня теряется любовь. Друзья, это признак того, что я, как член церкви, начинаю ослабевать. Ну вот скажите какой-нибудь маме, что у нее негодные дети. И они, да, они действительно негодные, к примеру. Скажите какой-нибудь маме, что у нее негодные дети. Как она отреагирует? Я думаю, если она хорошая христианка или даже хорошо воспитанная. Она промолчит. Но ей будет больно это слышать. У меня был один брат-гость, который долго прожил. Он так освоился, больше года он у меня жил в доме. Однажды сидим за столом, а он моих детей, у меня 7 мальчиков, и они такие, знаете, разбежаки. И так их наказывать надо частенько, чтобы были хорошие люди. И вот он сидит, и вот здесь дети мои сидят. Он говорит, это разве дети? Это звери! Ну мы посмеялись. Но я знаю, что моей жене это не понравилось. Вот, ну когда на наших детей, то это звери. Вот, ну в смысле, может они, ну я не знаю, так брату показалось, но мне не кажется, что они звери. В общем-то так. Друзья, когда мне на членов церкви, на церковь будут говорить плохо, даже если в этих разговорах будет элемент правды, я обязательно буду реагировать болезненно. Потому что это люди, которых я люблю. Я недавно отчитывался в Совете Церквей за молодежь. Вот за молодежь иногда говорят, так вот молодежь, они там челки, разрезы, такие всякие и все прочее. А я говорю, братья, у нас молодежь хорошая. Ну кто на Благовестии трудится в большинстве своем? Молодежь. В больнице кто идет? Молодежь. В лебразоре кто идет? Молодежь. Палатки кто ставит? Молодежь. Ну да, не только молодежь, но в большинстве трудится молодежь. Но я не хочу вас так в глаза похвалить, друзья, да, у нас много недостатков и в челках выражающихся или в плохом поведении, друзья, но все-таки хорошо, если в нашем сердце присутствует любовь, мы недостатки будем видеть меньше. А если любовь ослабевает, недостатки буду видеть больше. Если ты судишь других, и если ты видишь, что все такие-сякие плохие, это признак того, что ты как член церкви ослабел, а может быть, перестал им быть. Мне одна сестра бывшая говорит, у нас в церкви все лицемеры. А я говорю, слушай, ну может не все. Все лицемеры. Я говорю, ну хоть один, то не лицемер есть? Нету. Я говорю, а ты? А я не лицемер. Так ты же член церкви. А вы знаете, друзья, она уже отлучена давно за грех. Уже после того разговора. Все лицемеры остаются члены церкви, вечеря, она отлучена за орех. И поэтому, друзья, вот бывает индикатор, когда я перестал любить верующих, я перестал любить детей Божьих. Вот здесь написано, вы тело Христово. Можем мы себе представить, чтобы моя рука возненавидела, ну, скажем, желудок. Вот он болит, мне надоело, я взял и еще добавил. Да? Но это же совершенно противоречивые вещи. Если я колючку в пятку загнал, то я постараюсь тут же ее оттуда вытащить. И поэтому так точно, друзья, в церкви. Там, где начинается конфликт, то эта церковь перестанет быть телом. Потому что она уничтожит сама себя. Я в какой-то медицинской литературе или где-то я читал такое, что есть такая болезнь, когда в организме между клетками происходит конфликт. Такой человек долго не проживет, он умрет. Вы тело Христово. Друзья, признак или индикатор тела Христова – это любовь между верующими. И поэтому хорошо, если мы эту любовь чувствуем в себе. Написано, нет больше той любви, самая большая любовь, как если кто положит душу свою за друзей своих. Скажите, разве в практике церкви этого не было? Кто может быть способен на подвиг, как не тот, кто любит? Когда у меня мальчик провалился на реке, посреди реки, за 100 метров от берега, и я по тонкому льду бежал, я совсем не думал, что лед тонкий не выдержал 16-летнего мальчугана, а у меня 80 килограмм. Я совсем об этом не думал. Потому что нас связывает родственное чувство, чувство любви. И тогда человек не будет думать, что дом горит, а вдруг там он сгорит, или что, если там находится что-то его родное. Так и написано, больше любовь, больше которой не бывает, если кто-то готов жертвовать собой. Друзья, это возможно в церкви. И поэтому хорошо, вот если бы мы проверили, присутствует ли в моем сердце неприязнь к братьям и сестрам. Присутствует ли в моем сердце неприязнь к церкви, к поместной? Присутствует ли во мне дух осуждения? Это чрезвычайно опасное состояние, потому что отсутствие любви неизменно приведет к нарушению единства и к уничтожению церкви. Друзья, я пользуюсь термином «церковь» не всегда справедливо, потому что я сейчас под словом «церковь» имею иногда организацию, не всегда организм. Потому что мы говорим, вот там церковь, церковь разных конфессий, все церковь, и православные, и католики, и все церковь. Поэтому, друзья, я просто хочу, чтобы вот что говорить понятно все-таки. Церковь перестанет быть церковью там, где потеряна любовь. Братья и сестры, в церкви люди заботятся друг о друге. Написано в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 25 стих. Я прочитаю для точности. Двенадцатая глава, 25 стих. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Братья и сестры, в церкви забота друг о друге. Скажите, кто о ком заботится? Ну вот хочу вас спросить. Братья и сестры, кто в церкви должен заботиться? Братья о сестрах или сестры о братьях? Вот как вам кажется? А? Как? Братья и сестры, здесь написано, чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Все члены одинаково заботились. Вот это признак живой церкви. Это и есть выражение любви в церкви. Чтобы все члены одинаково заботились друг о друге, чтобы не было разделения в теле. Братья и сестры, забота о ближних. Слово «забота» означает беспокойство. Заботиться – это означает потерять покой. Иисус Христос говорит, что заботиться – это плохо. Христос говорил «не заботьтесь», апостол Павел говорил «не заботьтесь», и Петр тоже говорил «не заботьтесь». Братья и сестры, но есть вариант, когда можно заботиться и нужно заботиться. Написано, чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Это как с той колючкой в пятке. Скажите, друзья, смогу я прожить 2-3 недели, если у меня в пятке колючка? Нет. Я постараюсь предпринять самые срочнейшие меры, чтобы позаботиться. Или если у меня зуб болит, или, ну, скажем, комар укусил куда-нибудь. Мы постараемся тут же устранить неуют, дисгармонию в нашем теле. Братья и сестры, я вот хочу для всех нас задать такой вопрос. Забочусь ли я о других? Вы можете задать вопрос полегче. Заботится ли кто-нибудь о вас? Братья и сестры, о нас кто-нибудь заботится или нет? В церкви. Ну вот, например, закончится это собрание, нас будут кормить. Так же, да? Значит, о нас кто-то заботится? Заботится. Вы знаете, когда вы уже давно спите, кто-то заливает воду в емкости, кто-то одевает шланги на умывальник, кто-то организовывал привозку гравия, разносили, выравнивали. То есть заботу других о нас мы видим постоянно. Мы приходим зимой в дом молитвы и обнаруживаем, что окна обиты полиэтиленовой пленкой. Мы приходим в первое воскресенье месяца, видим, стоит хлеб и вино. Кто-то пек булочку, кто-то приобретал вино, кто-то постирал салфетки. Увидев чистые занавески на окнах, мы можем отметить, кто-то их постирал. На праздник Пасхи смотрим, потолок наш стал белее, чем был недавно. То есть о нас постоянно кто-то заботится. Да, Бог заботится. Друзья, о нас заботятся люди. Но здесь написано, чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. А ты заботишься ли о ком-нибудь? В церкви. Ты же член церкви. Заботишься ли ты или забочусь ли я о других? Братья и сестры, это очень серьезно. Это показатель моего членства, какой я член. Вот сегодня, наверное, говорили о том, что если кто-то плачет, то что это производит в моем сердце, какие чувства? Если кто-то плачет, если у кого-то скорбь, что появляется в моем сердце, какое чувство? Вы знаете, друзья, однажды на совещании Совета Церквей, когда один из братьев сказал о том, что у меня тяжело больная жена, вот Геннадий Константинович Крючков, это наш старший брат, самый старший, заплакал. Заплакал по-настоящему. Я настолько удивился, я никогда в жизни не видел, чтобы он плакал. Он заплакал, когда узнал, что у меня тяжело болеет жена. И я понял, что вот это подчеркивает настоящую духовную жизнь. Если мы узнаем, когда кто-то в скорбях находится, имеем ли мы способность плакать? Вот я и вы. Когда-нибудь мы плакали о том, если у кого-то скорбь, не у моих родственников, у кого-то скорбь. И проявляли мы живое участие в скорбях каких-нибудь людей. Ну, скажем, когда мы узнаем о каких-нибудь стихийных бедствиях, когда в церкви принимается какое-то решение, какой-то помощи, как мы на это реагируем? В одной большой церкви, где около 200 членов церкви, вот, на процессе сбора, материального сбора, только 17 человек сдали деньги. Забота друг о друге. Как это присутствует в моей и вашей жизни, братья и сестры? Библия говорит, что в церкви все члены должны заботиться друг о друге. Это показатель любви. Это подчеркивает единство церкви. Забота, друзья, не только тогда, когда кто-то умирает или когда кто-то раком болен, а забота в самых бытовых вопросах. Одному человеку апостол Павел пишет, Зину законника и еще одного человека, и Аполлоса, кажется, постарайся отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Постарайся вот позаботиться, чтобы у них не было недостатка. Один брат, это вот брат наш знакомый, известный всем Григорий Васильевич Костиченко, приехал однажды с одной поездки и говорит, ты знаешь, так меня жутко напугали, меня чуть инфаркт не прихватил. Ну а как? В одной церкви он находился, проводил беседу, вечернее собрание, а на поезд припаздывал. И вот закончил беседу, пока молились длинными молитвами, его схватили в машину и срочно на поезд, и посадили на поезд. Он говорит, проехал я 2 или 3 или даже 4 часа в поезде. И вот останавливается поезд на какой-то остановке, и проводник заходит и кричит, Костюченко, Костюченко, срочно Костюченко найдите. Он говорит, у меня сердце такое раз, и все, ну все, наверное, телеграмма из дома, наверное, с женой что-то. Я, говорит, в ужасе. Подхожу к проводнику, он говорит, вот вам передача передали. Она... Отправили его на поезд без ничего, позвонили с много километров вперед и говорят, братья, там вот и сестры, там в таком-то вагоне брат едет, мы ему на дорогу ничего не дали, позвонили. Ну тебе узелок раз и передают Костюченко. Он говорит, я еле отошел, уже 2 часа с этой передачи ехал, еле отошел. Вот, братья и сестры, но я вам скажу, что это церковь, в которой члены заботятся друг о друге. И я вам скажу, что это признак жизни тех людей, которые позвонили по телефону. Это признак жизни тех людей, которые варили яйца или картошку, заботясь о брате, которого, может быть, не знают или знают только понаслышке. Они могли бы рассудить так, то если бы он в нашей церкви побыл, мы бы тогда, а он там, он мимо нас едет. Нет. Друзья, вот эта жизнь, это настоящая жизнь церкви. Я хочу, чтобы эта жизнь была в нашем сердце, чтобы это была практика, наша ежедневная практика заботы друг о друге. Вы знаете, вот мы были в Москве, к нам подходит брат и говорит, братья, я вот вам спальный мешок приготовил, 2 спальных мешка, мне и Михаил Александрович. Я удивился, надо же, спальный мешок, спрашивал, как это вам, вот на мысль пришло спальный мешок? Да вы же в лагерях, вы там живете, вам нужен спальный мешок, вот 2 новых спальных мешка. Вы знаете, друзья, я вот замечаю, что у меня вот этой заботы такой нету, чтобы я подумал за какого-то брата, который живет, скажем, в Новосибирске, вот у бедного брата спального мешка нет, надо купить, отправить ему спальный мешок. Друзья, это жизнь. И жизнь складывается из простых, скромных будней. Как мы видим нужды других, большие и маленькие нужды. И как мы стараемся эти нужды устранить. Каждый родитель, видя нужду своего ребенка, ну, скажем, там штанишки у него мокрые, или еще что-нибудь кушать хочет, или неудобно спит. Друзья, вот я захожу, смотрю, а мои там дети спят, у них ноги из-под одеяла торчат, вот, а чувствуют прохладно. Я обязательно поукрываю, Я смотрю, они под простынькой скрутились калачиками, я раз, покрывальце сверху накинул. Но это мои, а чужие. Друзья, вот это штрих второй, первый – любовь между вами, второй – забота друг о друге. Друзья, третий штрих жизни, настоящей, полноценной жизни церкви – это служение. Апостол Петр пишет, что мы должны служить друг другу. И я процитирую, друзья, экономя время, я не читаю. Петр пишет так: «Каждый служите друг другу тем даром, какой получил». А апостол Павел пишет так: «Каждый любовью служить друг другу». Нет, кажется, Павел не пишет «каждый». Петр пишет: «Каждый служите друг другу». Это значит и Анатолий, и Николай, и Валентина, и Галина, все, кто здесь собрались. Это слово к каждому человеку направлено. Служите друг другу. Мне кажется, мы имеем готовность служить, также, братья и сестры. Вот если бы я спросил сейчас, поднимите руку те, кто хотят служить друг другу. Я думаю, что руку бы мы подняли все. Я тоже хочу служить моим ближним. И я уверен, что каждый из вас хочет служить. Но служим ли мы друг другу? Я понимаю, что забота и служение – это переплетаются вещи, но это не, еще не одно и то же. Братья и сестры, служим ли мы каждый друг другу? Не думаю. Я скажу, друзья, служение само к нам не придет. Служение нужно искать. Один известный евангелист Швейцер, евангелист Африки, когда он приехал в Германию, у него спрашивают: «Что ты там в этой Африке нашел?» А он, друзья, устроил в Африке больницу из старого заброшенного курятника. И в этой больнице он лечил людей. У него спрашивают: «Что ты там в этой Африке нашел? Зачем ты туда едешь?» Он говорит: «Я там нашел служение». Братья и сестры, служение нужно искать. Служение к вам само не придет. Вы не думайте, что в какой-нибудь момент подойдет к вам пресвитер и скажет: «Я тебе хочу служение доверить». Или на членском собрании вдруг прозвучит ваше имя, и членское собрание вашей церкви скажет: «Мы тебе решили поручить служение». Да, это бывает, друзья, но служение поручается тем, кто уже служит. И поэтому служение нужно искать. Из чего складывается служение? Апостол Павел за Тимофея пишет: «Он, как сын отцу, служил мне». Обратите внимание, друзья, мы Тимофея понимаем, что это служитель Божий. Скажите, кому служил Тимофей? А, друзья, кому служил Тимофей? Павлу. Павел пишет: «Он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». А что значит «служил Тимофей Павлу»? Вы помните, друзья, за Елисея говорили, кому служил Елисей? Пророку Илье. Как он ему служил? Некоторые люди за него говорили так: это тот человек, который воду подавал на руки Ильи. Вот так вот мы умываемся, краник открыли, так хорошо, и желобка уже поставили. Вот сегодня я еще дам команду и гравиечек подсыпать, еще лучше будет, да? А Елисей вот так вот пророку Ильи по утрам воду лил и полотенце держал. И пророк Илья умывался и вытирался. Потом Елисей жарил яичницу и мыл посуду. Вот оно служение. Друзья, мы иногда мечтаем служить Богу. Где-нибудь в издательстве «Христианин», где-нибудь на Чукотке или еще. Мы мечтаем. Братья и сестры, мы должны научить служить тому человеку, который сейчас сидит рядом со мной. И если мы не научимся этому, то едва ли мы будем совершать более ответственное служение. Едва ли. Я один случай расскажу. А куда уводят людей, Александр? А? Какая заготовка? Верни всех сейчас же. Назад все идите. Это выдумал кто-то. Закончим собрание, потом будет заготовка. Слово Божие надо слушать. Сейчас пол церкви уйдут. Что это такое будет за безобразие? Заготовка будет потом. А если чистить картошку, пусть несут сюда. Там есть братья, которые могут носить розы. Больше не забирай. Без моего разрешения пусть садятся. Как? Не понял. Что он говорит? Я не... Садитесь. Все. Эльдар, заготовка пока нет. Мы для чего свет провели в палатку? О, все. Братья и сестры, я повторю эту мысль. Если ты мечтаешь о каком-нибудь большом служении, но не научился служить брату и сестре, которые сидят рядом с тобой, то вряд ли ты будешь нести служение какое-то другое. Я помню, были у нас библейские курсы в Ставропольском крае, в Кисловодске. Кажется, это был 93-й год. И вот нас поселили в одной квартире. Человек, наверное, у нас было или 20, или 30. Вот все на полу постелили, и все комнаты были заняты лежащими и спящими братьями ночью. Был декабрь месяц, снега не было, но были дожди. И вы знаете, мы так вот целый день сидим на курсах, там вот пишем, преподаем, учимся, а потом идем пешком домой. Уже темно, по лужам, ноги мокрые, обувь мокрая и грязная, и мы уставшие. И вот мы приходим на свою квартиру, побросали обувь, знаете, как мужчины всегда, побросал, и спать. И вы знаете, утром мы просыпаемся, а наша обувь чистая и сухая. И даже вот с кремом обработана, блестит, сухенькое все. Первый день, и второй, и пятый день. И мы не знали, кто ее чистил. Хозяев не было. Квартира была пуста, хозяева жили вообще в другом месте. И вот нас 30 человек, друзья, 30 пар обуви почистить, да? Кто же ее чистил? Однажды в 2 часа ночи я проснулся и смотрю, на веранде горит свет. Ну, я решил посмотреть. Я выхожу, один скромный брат, я даже имя его уже забыл. Он сидит на корточках, тазик у него, и моет нашу обувь и аккуратно расставляет возле котла. А потом, когда эта обувь высохнет, в 6 часов утра он встанет, у него крем, щетки, он ее начистит. Мы в тепленькие ботинки вставим свои ноги и идем на занятия. И так каждый день. Ему кто-то поручал? Нет. Ему никто не поручал. Даже когда я вышел на веранду, он сконфузился. Было видно, что он очень не ожидал. Ему не понравилось, что я его заметил за этим занятием. Любовью служите друг другу. Вы тело Христово. Братья и сестры, похожи ли мы на Елисея? Похожи ли мы на Тимофея? Тимофей благовестником не сразу стал. Он сначала одежду Павла стирать научился и ботинки мыть. А потом он стал известнейший в Библии евангелист. Это тело Христово. Пример служения нам оставил Иисус Христос. Написано, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Друзья, Иисус Христос достоин был того, чтобы Ему служили. Но Он пришел, чтобы послужить. Вы сами знаете, что Он умывал ноги ученикам. И предателю тоже. И Ему не было стыдно делать эту грязную работу. Он дал пример служить. Он потом ученикам сказал, что «Я дал вам пример, чтобы вы делали тоже». Апостол Павел пишет, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Друзья, если Христос служил, то научились ли мы служить? Даже вот здесь, в лагере, Вы знаете, я бы вам даже предложил, братья и сестры, вот давайте завтрашний день проведем в поисках кому-нибудь послужить. Я готова для всех, и я тоже, и вы тоже, поискать кому-нибудь послужить. Мне кажется, у нас будет завтра самый необычный день, если мы приложим усилия это сделать. Это будет что-то потрясающее, что мы запомним через 20 лет, если 500 человек почти что будут искать послужить кому-нибудь. Но это жизнь, это настоящая жизнь церкви. Я хочу, чтобы мы приехали домой, друзья, и в церкви искали послужить ближним, уступить место, подать скамейку. Если инвалид на коляске, прокатить, в удобное место поставить, подать пальто, подержать, чтобы кто-то оделся. Вот так вот служить друг другу любовью, понести тяжелую сумку. Если у меня машина, подвезти кого-нибудь. Вот любовью служить друг другу. Это настоящая жизнь церкви. Если во мне нету желания другим служить, это признак потерянной духовной жизни или слабой плотской духовной жизни. Братья и сестры, следующее, на что хочу внимание обратить, это я прочитаю сначала место Писания, книга пророка Исаия, 41 глава. Это тесно связано со служением. Исаия, 41 глава, необычный стих, 6 и 7. «Каждый помогает своему товарищу». Чуть-чуть выше прочитаю. «Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего по наковальне, говоря, а спайки хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо». Посмотрите, друзья, та же здесь мысль. Каждый помогает своему. Должен быть, мы же члены друг другу. Каждый помогает своему товарищу. И говорит брату своему, крепись. Чтобы мы старались друг для друга быть помощниками. Если кто-то работает, подойди, помоги. Поищи, помочь своему товарищу. Друзья, когда вдвоем работают, скажите, это же куда будет лучше работа спориться у двоих, нежели у одного? Я скажу, друзья, даже два человека – это сила. А один человек, даже Маяковский писал, что голос единицы тоньше писка. Единица – это, ну кто такой один? Каждый помогает своему товарищу. Друзья, мне приходилось испытывать в служении каком-нибудь, когда я один. Как я себя сиротливо чувствовал. А когда есть рядом брат, который скажет мне, крепись, и поможет гвоздями укрепить мою работу, чтобы было твердо. Это насколько хорошо, когда мы научимся работать вместе. Я помню такой случай, когда я был мальчик еще, я любил ездить на лошадях. И вот мы на специальную вот ферму ходили, где лошадей много, и верхом ездили. А конюх был хитрый. Он пользовался тем, что мы любили ездить на лошадях, он заставлял нас сначала работать. Даст нам лопаты и говорит, вот почистите все кругом, а потом я вам дам. И вот мы чистим навоз, потом кормим лошадей, поем, убираем, солому возим, а потом он нам даст верхом поездить. И вот загрузили мы телегу навозом, полную большую телегу. Ну и запрягли в эту телегу двух молодых жеребцов. Ага. И вы знаете, друзья, они так и рвутся, вот аж подпрыгивают на месте. И вот помчали этот навоз. А там был здоровенный участок, грязь. Лужа, эта лужа превратилась в толстый слой грязи. И эти жеребцы, я не управился с ними, они в эту грязь телегу затащили. И она провалилась. И они застряли. Ну что, надо же вытаскивать, а мы боимся конюха, увидит вот. Ну взяли мы кнут, и этих лошадей бьем, они дергают, страшно, кажется, сейчас дышло, оторвут и что-нибудь сломают сейчас. Ничего не получается. А я еще один хлопец со мной. Вот мы переживали, ну что делать, надо идти к конюху признаваться. Пошли мы к конюху, вот так и так, застрял. Ну он пошел, посмотрел, ничего, нас не ругал, пошел, посмотрел. Пошел, потом взял, отвязал этих жеребцов, выпустил. Пошел, взял двух старых кляч. Такие костлявые-костлявые. Вот. И приводит, и привязывает. А я смотрю, что ж он делает? Молодые кони не вытащили. Что ж он делает? А он их привязал, забрег. Вот. И берет только вот так поводьями, раз на них. Они только раз, напряглись вдвоем, раз, дружно. Раз и вытащили. И пошел. Друзья, они дружно, вот эти два, две лошади, они уже много лет вместе, всегда вместе, в паре, вместе, в паре. Конечно, они не такие сильные, как молодые, они дружно, раз, о, и пошло дело. Вы знаете, друзья, вот здесь вот этот текст у пророка Исаия, каждый помогает своему товарищу. Любую работу, которую нам поручат, и даже сложную, тяжелую, есть у меня товарищ, который ободрит, поможет и скажет, крепись, и гвоздями закрепит, и будет твердо. Друзья, врата ада не одолеет церковь, потому что все скреплялось гвоздями, все крепко и надежно, спайки, говоря, а спайки хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. Друзья, вот оно единство. Нам кажется, единство это тысяча, две тысячи, сейчас мы вместе что-то. Братья и сестры, а если в церкви всего три человека? Бывают же такие церкви, да? Я приезжаю однажды в одну церковь, вот. Говорю, ну как у вас? Ой, слава Богу, хорошая церковь, дружная. Ну а сколько у вас? Семь человек. А кто такие? Это все сестры. Я посмотрел на них, старушки, худые, вот такие жалкие, жалкие. Друзья, но если... Каждый помогает своему товарищу. Да это сила семь старушек, это же сила. Горы свернуть смогут, если все дружно делается. Если все дружно. Поэтому, братья и сестры, вот это тоже очень важная здесь мысль. Это взаимопомощь, взаимовыручка. Были два таких полководца, звали одного Иоав, а другого Авеса. И случилась война в Израиле. Аммонитяне и аммонитяне напали на Израиля из двух противоположных сторон, напали, взяли почти в клещи войско израильское. Иоав, военачальник, он поставил против аммонитян своего брата родного Авесу с войском, а сам стал против моавитян и говорит Авесе, если аммонитяне будут одолевать тебя, то я тебе помогу, а если моавитяне будут меня одолевать, тогда ты придешь ко мне на помощь. Мы будем твердо стоять за города Бога нашего. А Господь сделает, что ему угодно. Братья и сестры, я приду к тебе на помощь. Вот что должно быть в нашем сердце. Когда тебе будет трудно, я тебе помогу. А как помогу? Я скажу брату своему, крепись. И у него дело веселее пойдет. И дело спориться будет. И укрепляться гвоздями. И все будет твердо, крепко и надежно. Один мальчик занимался чистописанием. У него получалось очень некрасиво. Буквы корявые, страшные. Ну так, похоже, двойку получит. Мама его сначала шумела, сначала ругала его. Что ты, куда смотришь, у тебя руки не туда и все прочее. А потом она берет его маленькую ручку в свою. А у него ручка в руке, а мама еще в руку и пишет. Как вы думаете, пятерка получится или нет? Получится. Как в одной песне «Моя рука в его руке». Друзья, получится, если мы рука об руку будем делать дело Божье. Это признак живой церкви. Вы – тело Христово. Братья и сестры, моя последняя мысль – это ответственность друг за друга. Это то, о чем сегодня утром много говорили. Я просто, наверное, другими словами скажу. Ответственность друг за друга. Когда в церкви отлучают человека, на членском собрании выносят приговор или на замечание берут, я иногда задаю себе вопрос, а невиновны ли мы все в его падении? Ну, может, не совсем так уж все. Но кто-то видел, первый раз увидел его, с девушкой, с неверующей. Кто-то встретил его возле дискотеки или ее. Кто-то еще. Но как мы предостерегли? Чувство ответственности было ли в моем сердце за падающего человека или нет. Мы сегодня говорили про Ахана, что Ахан согрешил, и весь Израиль пострадал. Друзья, а почему же пострадал весь Израиль? Потому что чувство ответственности – это принцип, это Божий закон, Божий принцип и в древности, и сейчас. И хорошо, если чувство ответственности присутствует в каждом сердце каждого члена церкви. Тогда за ослабевшего брата и за ослабевшую сестру мы сильнее будем молиться. Я вам, друзья, задам вопрос. Произносим ли мы в молитве чьи-нибудь имена? Да, я уверен, что мы молимся за церковь. Я уверен, что мы молились за лагерь. Друзья, в нашей молитве слышны ли чьи-нибудь имена? Как мы друг за друга молимся? Я вспоминаю слова Иисуса Христа, который сказал Петру: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». У сестры вера оскудела или у брата? Могу ли я этому человеку потом сказать: «Я молился о тебе»? Или еще не оскудела, чтобы не оскудела вера твоя? Когда сажают маленькие деревья, то хороший садовник колышек рядом забивает. А зачем колышек, как вы думаете? Он к этому колышку привязывает тонкий саженец, чтобы, если ветер подует, или как что-то случится, чтобы этот саженец не наклонился к земле. Нет, он может не умрет, он ляжет на землю, это уже будет плохо. Потом будет кривое дерево. Вы знаете, друзья, когда я формировался как молодой христианин, возле меня был такой колышек. Я думаю, что, возможно, и многие из вас, хорошо подумав, могут сказать: «Да, и у меня был такой колышек». Братья и сестры, сейчас многие из нас уже достаточно зрелые христиане. Поднимите руку, пожалуйста, прошу. Кто же член церкви 5 лет и больше? Друзья, ну, почти, наверное, 1/3 или 1/4. Можно сказать, что, наверное, мы зрелые христиане. Мне было 4 года, как член церкви, я уже пресвитером был. Это значит, что это допустимо, что кого-то из вас уже могут рукоположить, если он завтра вступит в брак, рукоположат на служителя. Значит, ты зрелый христианин. Скажи, но ты для кого-нибудь стал колышком или нет? Стать колышком – это значит иметь чувство ответственности за молодого христианина, чтобы он не согнулся под ветром каким-нибудь. Это очень серьезно, друзья. Быть колышком – это значит молиться, это значит переживать, это значит понести бремя ответственности за молодого христианина. Может быть, еще не за не члена церкви, может быть, кто-то только покаялся, может, еще не покаялся. Но подставь ему плечо, подай ему руку. Вы помните того человека, который сидел у входа в храм, и Петр ему говорит: «Во имя Иисуса Христа Назарев, встань и ходи». А потом что он сделал, братья и сестры? Руку ему подал. И этот человек встал. Подал ли я кому-нибудь руку, когда человеку было трудно? Подал ли ты кому-нибудь руку, когда человеку было трудно? Твоему брату или твоей сестре? Или приближающемуся христианину? Чувство ответственности, друзья, это поддержка. В книге Левит, в 25 главе, написаны такие хорошие слова. «Когда брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то ты поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой». Друзья, послушайте этот текст. «Брат обеднеет и придет в упадок, то ты поддержи его». Зачем поддержать? Сестры, братья, зачем поддержать? Чтобы он жил с тобой. Если ты его не поддержишь, он не будет с тобой жить. Но чтобы он жил с тобой, то есть чтобы он остался в церкви, то ты поддержи его. Когда у нас были трудные моменты в жизни, я вспоминаю это и в своей жизни, когда у меня был очень трудный момент, к когда я был между жизнью и смертью, между церковью и миром, нашелся человек, который подставил мне свое плечо. И я выжил. И я теперь живу в церкви. Друзья, людей, обедневших вокруг, много. Библия говорит, поддержи его. Апостол Павел о себе в Деяниях апостолов, в 20 главе, говорит так. Я показал вам пример, что так трудясь, надобно поддерживать слабых. К сожалению, в церкви есть слабые. Написано, надобно поддерживать слабых. Друзья, как у нас этот вопрос в нашей жизни? И теперь я хочу заключительно мы сказать. Итак, мы члены церкви. Библия говорит, текст перед нами, вы тело Христово. Насколько этот текст подходит к моей жизни? Есть такая хорошая песня христианской молодежи. Там очень много раз повторяется слово «вместе». Самое первое слово «вместе» и самое последнее слово «вместе». За апостолов однажды написано «были вместе». Братья и сестры, вы знаете, какая это песня, да? «Вместе мы с вами верили, вместе любили, пели, вместе дороги мерили, часто подвой метели. В край дорогой и солнечный, как дальше забыл, светлый придем мы песней, там, где нет слез и горечи, снова мы будем вместе, вечно мы будем вместе». Друзья, я думаю, вместе будут там те, кто здесь были вместе. У меня предложение, друзья, давайте мы эту песню сейчас споем. Вместе мы с вами верили. И я даже хочу предложить, что если ты чувствуешь, что у тебя вместе не получается, если ты чувствуешь, что ты по жизни как будто не член тела Христова, то мое предложение, друзья, можно ситуацию поправить через покаяние и через обновление нашей жизни. Прими сегодня твердое решение быть вместе. Быть в церкви. Ты скажешь, я уже давно принял решение быть в церкви, иначе крещение бы не принял. У тебя хорошо получилось? Да, ты крещение принял. У тебя хорошо ли получается быть вместе? Пусть Бог благословит, друзья. Если у кого-то не так, если у кого-то есть расположение покаяться, вот здесь две записки у нас есть. Помолитесь за моего брата Женю, он покаяться не может. Помолитесь еще за кого-то, помолитесь. И вчера были такие записки. Друзья, кто-то, может быть, вместе еще никогда не был и крещение еще не принимал. Но я вам скажу, вместе хорошо, вместе здорово. И на небе вместе будем, если вместе здесь. Поэтому, если во время пения кто-то пожелает, друзья, обратиться к Иисусу Христу в молитве покаяния, первый раз или не первый, а может быть обновить свою духовную, христианскую жизнь, свое членство, нет, не через второе крещение, но через сердечное покаяние перед Богом и посвящение себя Ему. Давайте тогда выйдем и покаемся. Сказать, Господи, у меня не получалось служить ближнему. У меня не получается заботиться о ближних или плакать о ближних. Я не знаю почему. Ты пошли мне настоящее чувство живого христианина. Господь услышит, друзья, и поможет. И будем искать служение, как служить ближним, как прославить Иисуса Христа, как помочь своему товарищу теплым словом и дружеской рукой. И Бог нас благословит. Поэтому давайте встанем и споем этот псалом. А если кто-то пожелает помолиться, молитвой покаяния, друзья, выйдите сюда и встанем на колени вместе. Вместе встанем на колени и помолимся Богу, который услышит, поймет и поможет. Аминь.
Вместе мы с вами, вместе мы с вами верим.
Я очень хочу, чтобы эта песня была про меня и про вас. Чтобы каждая строчка в этой песне, это была правда про нас. Давайте склонимся и помолимся нашему Богу. Друзья, если кто-то пожелает помолиться молитвой покаяния, встаньте рядом со мной, и мы с вами вместе помолимся. Аминь. Ответим сейчас на вопросы. А затем Апшеронск. Знакомство свое представят. Дядя Коля, как правильно сестре подходить к вопросу брака? Так, все, а чего вы уже смеетесь? Вопрос очень серьезный, и вы получите сейчас серьезный ответ. Как подходить сестре правильно к вопросу брака? Если брат еще не сделал предложение, но делает очень веские намеки и обхаживает со всех сторон. Проведите беседу на эту тему, потому что очень много тех, кто хочет вступить в этом году в брак, чтобы нам получить благословение. Ну, автор записки пишет, чтобы нам получить благословение, значит, намеки и правда веские. Значит, я посоветовал бы в этом вопросе так. Скажите нам, кто этот брат, и мы ему поможем. Так, все. Друзья, я вам одну вещь скажу, сестрам, что... Девушки так устроены, что они ухаживания и намеки видят там, где их нету. Да, это точно. В этом мы убедились уже многократно. Поэтому я могу допустить, что обхаживаний никаких нету. У брата совсем другие могут быть мысли. Поэтому, может быть, в этом году брак не получится. Так, теперь другой характер записки. Скажите, пожалуйста, когда будет выезд из лагеря по домам, в среду или во вторник? Заранее спасибо. А вам когда больше хочется? Значит, в среду и будет. Вопрос вот какой. Очень хотелось бы служить Господу. Но можно ли сестре незамужней одной уехать туда, где мало верующих, если родители верующие и они против? Друзья, если сестра или брат не в браке, хотели бы куда-то уехать, сменить место жительства, и родители против, они не должны ослушаться своих родителей. То есть родители имеют право не дать согласия на переезд, даже если этот переезд касается служения. Написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям». Друзья, просто вопросы переезда обычно не решаются служителями и с церковью. И если родители верующие, то согласие должно быть общее. Поэтому я скажу, друзья, что не надо и переезжать. Неверующих вокруг много. Трудитесь, пойдите по своим соседям. Если вы живете в многоэтажном доме, пройдите по своему подъезду вверх-вниз, в каждую квартиру, занесите Евангелие. Пройдите по всему дому, потом пойдете в соседние дома. Это Нива нисколько не меньше, чем на Чукотке или в Магадане. Конечно, друзья, я не умоляю служения в северных районах, но едва ли кому из вас туда придется поехать, может быть, за редким исключением, но работы много и здесь. Второй вопрос в этой же записке. Такой же вопрос: если сестра замужем, и они с мужем хотят уехать, а родители от сестры против, боятся, что будет трудно. Друзья, если родители престарелые и нуждаются в уходе, то семейная пара не должны их бросить. Если они живут самостоятельно и могут обслуживать себя вполне, то супруги имеют право уехать. Это отдельная семья, они вправе решить вопрос переезда, не учесть мнение родителей. Можно ли общаться братьям с сестрами? Если нет, то почему? Вы знаете, друзья, если нельзя будет общаться, то мы будем делать сначала поток братский, а потом поток сестерский. А так вот мы же общаемся хорошо, братья с сестрами, очень у нас получается замечательно. У меня бывает так. Во время собрания появляются плохие мысли. Я знаю, что они не мои, а дьявола. Мне очень это неприятно, я исповедовалась, но все же они появляются. Что мне делать? Как избавиться? Друзья, я думаю, что если плохие мысли появляются иногда, молитесь, назначьте пост, чтобы Господь освободил. Господь даст победу обязательно. Если плохие мысли устойчиво, постоянно во время собрания вас посещают, вам надо еще раз подойти к служителям. Думаю, что здесь, возможно, необходимо принять те меры, о которых я говорил вчера на собрании. В смысле отречения, проверка, вот в смысле оккультного влияния на себя, вот таким порядком. Объясните, пожалуйста, что такое хула на Духа Святого? Правда ли, что Бог не допустит, чтобы праведник или верующий похулил Дух Святой? Что подразумевается под словом хула? Друзья, буквально слово хула или хулить – это ругаться в адрес кого-либо и чего-либо. По слову Божию, хула на Духа Святого – это не только ругательство. Это может выражаться, например, когда действие Духа Святого приписывает действию сатаны. Когда на Иисуса Христа говорили, что Он совершает чудеса силой князя бесовского, именно в тот момент Он сказал, предупредил, что можно похулить таким образом Духа Святого. Я думаю, друзья, что верующий человек может похулить Дух Святой. Если этот человек ведет неблагочестивую христианскую жизнь, очень свободно в отношении греха, и имеет контакт с миром, то хула на Духа Святого может выразиться и в форме кощунства. А вообще, друзья, тяжкие грехи против Духа Святого, они могут явиться хулой на Духа Святого. Я думаю, если христианин боится похулить Духа Святого, он его не похулит. Почему я об этом говорю, друзья? Бывает, что некоторых верующих посещает мысль: наверное, я похулила Духа Святого, или я похулил. И он может годами мучиться. Если человек мучится, и молится, и кается, и переживает, он Духа Святого не похулил. Тот, кто не хочет и кто боится похулить, он его не похулит. Я вообще вас, молодежь, хочу предупредить, друзья, что мы должны быть строги в отношении греха, строгими в отношении мира. И следить за своими речами в отношении святых вещей, например, Библии, Духа Святого, Бога, Церкви и так дальше. Очень плохо бывает, когда группа молодежи могут кощунствовать, насмеиваться над Священным Писанием, насмеиваться над какими-нибудь действиями Бога. В общем-то, я скажу, друзья, это небезопасно. Мы должны быть осторожными. Скажите, пожалуйста, как узнать волю Божию в выборе профессии? Я молилась, но ясности полной у меня еще нет. Можно ли узнать волю Божию? Через беседу со служителем. Друзья, один из способов узнать волю Божию – посоветоваться со служителем. Случилось, что… Друзья, по вопросу выбора профессии еще чуть скажу. Воля Божья определяется в Священном Писании. То есть наша профессия должна соответствовать Евангелию и духу христианства. Ну, например, я в прошлом году, я только не помню, в подростковом потоке или в молодежном, говоря о профессии, я говорил, что есть профессии, которые нужные, но для нас верующих они не подходят. Ну, например, как профессия милиционер или, скажем, в армии, служба в армии, или, скажем, там в сфере культуры. Эти профессии нам не подходят. Определенно можно сразу знать, что это не воля Божья. Не надо со служителем даже советоваться. Если профессия, она подходящая для нас, для верующих, не противоречит Писанию, Духу Евангелия, Духу Церкви Христовой, посоветоваться со служителем – это хорошо и полезно. Случилось, что одна женщина, верующая, выгнала своих квартирантов. Много лет спустя внуки верующие женщины и внуки этих квартирантов приняли крещение и ходят в одну молодежь. Но между ними нет мира. Как его восстановить? Скажу, как восстановить. Если эти внуки здесь, то послушайте. В Библии написано, когда стоите на молитве, что делать надо? Прощайте. Когда стоите на молитве, прощайте. Нигде не написано, прощайте, когда у вас просят прощения. А написано, прощайте и прощены будете. Прощайте, как Христос простил вас. Когда стоите на молитве, прощайте. Это первое. Второе. Написано, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что брат на тебя имеет, пойди и примирись. И еще написано, мирись с соперником, пока ты еще на пути с ним. Друзья, внуки вот этой женщины верующей и квартирантов, здесь написано, а между ними нету мира. Написано, мирись, пока ты еще на пути. Поэтому вам надо помириться. Простить, подойти друг к другу, попросить прощения. Простите, что я с вами не был в мире или не была. Помолитесь вместе, поприветствуйтесь и с миром Божьим трудитесь в винограднике Христа.
Я знаю, я к земле еще привязанный.
И привязан, но сердцем простираюсь в высоту. Я знаю, что Спасителю обязан за жизнь мою, за небо чистоту, за солнце свет и голос новой песни, за все земные радости и боль. Когда темно и тесно, гарантия моя его любовь. Но чем прочнее землю я привязан, чем больше притяжения земли, тем больше грущу, тем чаще плачу о небе, распахнувшемся вдали. Так хочется, чтоб все было иначе, чтоб в вечности священные огни светили мне дорогу, обозначив, манили от земли меня они. Пусть выпадет судьба с нелегкой тропкой, пройдет земное счастье стороной, и будет жизнь нелегкой и короткой, но Иисус хочу, чтобы был всегда со мной там.
Что у нас в лагере вчера? Ничего не прибавлю и не убавлю. Расскажу, как было. Вчера был пост. Конечно, многие тяжело переносили пост. Кто-то первый раз в жизни постился, как я узнавал. Для кого-то это уже привычная борьба. Вообще-то, друзья, Иисус Христос сказал еще 2000 лет назад, что род дьявольский, силы дьявольские, пост и молитва – это самое страшное оружие для него. не так давно с братьями изгоняли беса и говорим: «Злой дух, ты знаешь, что служители Божии находятся в посте? И именем Иисуса Христа приказываем, выходи вон». А он кричит: «Пост, пост, ненавижу пост, только не пост, не надо!» И вот так вот видно, видно, что боится злой дух, чем побеждать его можно. Ну вот поэтому, друзья, так вот и в лагере тоже мы практикуем, чтобы пост был. Ну и, конечно же, дьявол тоже противится, не хочет, чтобы мы постились. Захожу я на территорию лагеря, там, где стоят палатки. Смотрю, в одной палатке страшный шум. И палатка еле на кольях держится, шатается из стороны в сторону. И крики оттуда, то вопли победные, то вопли поражения, не пойму, что такое. Оно так далеко слышно. И слышу, что братья там. Говорю: «Братья, тихонечко». А это был обед после утреннего собрания. Не унимаются, шум такой, крик. Уже так обращать внимание стали, что такое. Я говорю: «Братья, что там за безобразие такое?» Один говорит: «Брат решил пост закончить, а я консерву охраняю». Такая борьба, мы о борьбе много говорили. Но другая ситуация. Несколько сестер немощных. Ну, ясно, что явно, что им нужно было дать покушать. Но идти на кухню просить неудобно. В общем-то, и обед готовился ближе к вечеру. Нужно было найти продукты, какие-то запасы. А мы увидели, что один родитель привез одному братику котомочку в пятницу утром. Как раз он оказался здесь. Мы зовем, говорим: «Ну-ка, неси сюда продукты, надо покормить сестер». «Нет, нету, нету, как нету? Тут пришлось чуть-чуть принудить, пошел в палатку, копался, копался, шуршал. Ну а тут братья стоят и наблюдают, что-то он долго шуршит. Выносит котомочку. Вот. Говорю: «Мало это. Все, больше нету, больше нету». Ну, братья пошли туда. Правда, никакой санкции не было. Пошли делать обыск. Тоже там шум такой, крик. Потом выносят пакет с помидорами, с колбасой и говорят: «Дядя Петя, как Ахан закопал». Тоже про Ахана слышали мы достаточно хорошо. Мы же знаем, как искать. Извлекли. А брат кричит: «Я не дал эту колбасу, потому что она покусанная». Почему 12 часов дня колбаса уже покусанная? Друзья, в общем, оно немножко смешно, но так было.
Немножко.
Так было. Смотрю из палатки, еще другая палатка, третий случай. Ноги в кроссовках выглядывают, в сандалиях. Вот. Ну, мало ли, братья отдыхают, все-таки пост, на речку не хочется идти. Просто в горизонтальном положении. Подхожу, раз рты позакрывали, серьезные такие смотрят на меня. Я стою, а долго шнипеть нельзя, начали шеи. Челюсти шевелиться. Понятно. То есть искушений было много, и не все устали. Друзья, кто-то что-то еще расскажет. Много было подобного. Ну, а в общем-то, друзья, я скажу, что если воспринимать все-таки правильно, борьба есть борьба. И пост есть пост. И нам кажется, надо, но ничего не изменилось. Не поел один день, ничего не поменялось. Это уже не ваша забота. Поменялось, просто мы сейчас не заметим. Мы уже отвоевываем плацдарм, где будет совершаться победы. Отторгаются силы врага и закрепляется территория. Царство Божие увеличивается. И все это Бог делает через пост. Нам кажется, ничего не случилось. Нам кажется, в пост у нас какие-то, может быть, искушения были. И бывает желание закончить пост поскорее. Не надо. До конца. В этом и есть наша победа. Следующий пост у нас будет уже дома, к сожалению. Вот. Но пусть Бог даст нам возможности, чтобы участвовать в нем полноценно. Мы сейчас послушаем стих. Называется «Плотники Ноя». И пение «В любви Христа смысл жизни находила душа моя». А потом еще мы послушаем стих по теме сегодняшней проповеди, последней, по теме беседы. «Все, что сделал в жизни для другого, считай, что это сделал для себя». Стих в Курганинце расскажет, и Краснодарское, голос твой Спаситель слышит. Пожалуйста, стих плотники, но и пение в лучших местах, а затем стих из Курганинска и Краснодарского.
Друзья, пока тема поста не закончилась, я чуть-чуть скажу.
Я знаю очень многих христиан, которые постятся очень добросовестно. В Библии написано, есть такая фраза, для упражнения в посте и молитве. Слово «упражнение в посте и молитве» говорит о том, что пост – это не должно быть нечто случайное в жизни христианина. Но пост должен быть регулярным, еженедельным, один или два дня в неделю. Знаю многих христиан, которые в течение года ни разу не пропускают пост. Или вот, например, 2-3 года прошло, у этого брата, например, спросить, «Ну ты за 3 года одну пятницу пропустил пост или нет?» Он скажет, «Ни одну пятницу не пропустил». И заканчивает пост, например, всегда после собрания. До собрания никогда пост не заканчивается. Это нормально. И я таких христиан многих знаю. Это не единичный просто случай. Поэтому для нас, молодежь, мы молодые, сильные. Поэтому мое представление, что мы никогда не должны нарушать пост. Если мы в обед поели, то это не значит, что мы до обеда постились. Пост до обеда не надо считать постом. Пост, самый короткий пост в Библии, это с утра и до вечера. Вот таким порядком.
Веди себя и возьми крест свой ежедневно и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. И дальше. Ибо кто постыдится меня и моих слов, тот того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе своей и Отца, и святых ангелов. Братья и сестры, я родился и вырос в мусульманской семье. До приезда моего в Геленджик, до 89-го года, я никогда не слышал, что есть Христос, что есть другой Бог. Для нас был один Бог, это Мухаммед и Аллах. Но признаюсь, что я никогда не верил ни Богу, ни Мулле, ни Аллаху. Для нас было самым радостным временем, когда для детей, когда, например, у нас были похороны, тогда как-то говорили вот о Боге, ну, читали Коран. И для нас, для детей, конечно, самое интересное было то, что там раздавали деньги. И говорили, что вот деньгами можно купить себе, как бы сказать, место в раю, что люди там будут все, как бы, в одном месте. И когда я начал учиться в Уфе, я знал, что я в семье самый младший, и моя участь это быть в деревне, оставаться с родителями, потому что у нас закон такой. Кто самый младший сын, остается дома и смотрит за родителями. Но Бог, у Бога был насчет меня другой план. И один день прекрасный, мой старший брат пришел ко мне и говорит, я даю тебе свободу. Я, говорит, сам буду смотреть родителей, ты должен вот уйти из дома. Это для меня было и радостно, и печалью. Радостно то, что для меня была эта свобода, что я мог уезжать куда хочу и делать что хочу. А второе, я терял жилье, наследство, весь полностью переходило ему. Тогда я жил еще по плоти. И когда в школе я учился очень плохо. И можно сказать, я в деревне был вторым бандитом. Я родителей не слушался. А когда я уже учился в городе, я почти отличником закончил. И мне предложили приехать в город Геленджик. Вот в Геленджике с 83-го года я был еще активистом, комсоргом, а потом и партийным. Но я живя, когда я был комсоргом, я видел, что делается в уровне комсоргов. Когда я был уже партийным, я видел, как борются и как делается несправедливость среди работников партии. И я начал возмущаться своим возмущением, что несправедливо. И, конечно, я был партийным 3 месяца. Потом меня отлучили. И первый раз в своей жизни я о Боге услышал. Это брат у нас в организации работал, и у него такой фамилия, конечно, очень необычная, Дубинин. Вот. Вот этот брат мне как-то в беседе рассказал о Боге. Ну, у нас о баптистов вообще разговор был, конечно, нехороший. Но меня с детства
интересовал вопрос, почему есть зло, почему есть добро, а почему, почему и дальше почему. Я начал задавать этот вопрос ему. Но он, конечно, меня познакомил с другими братьями, тем, которые меня начали эти вопросы задавать. Я хоть и немножко читал Коран, я понимал, что написано в Коране. Если вы даже откроете первую главу Корана, там написано о корове, не о человеке. Братья меня подарили Евангелию. Это Евангелие, она, конечно, по сей день у меня, как в память. И никто меня не тянул даже на собрание, не сказали, что мы тебя, например, тянем в какую-то секту. Сказали, вот, это книга, ты не найдешь на все твои вопросы ответ. Но я его начал читать, ничего не понимал. Абсолютно. Мне ни одно слово этого Евангелия не было понятно. Я приходил к ним, говорил, возьмите вашу книгу, я ничего не понимаю. А тогда один брат так начал объяснять, в это время я должен был получить квартиру. Он говорит, тебе трудно будет понимать духовное, мы переведем его на земное. Вот ты получаешь квартиру. Давай ты поживешь 3 месяца, и придет другой хозяин, скажет, ты пожил, уходи, теперь я буду жить. Что будешь делать? Я говорю, как? Буду сражаться, буду драться. Как квартиру брать? Отдай-то. Вот он и меня говорит, как же ты духовным? Ты служил дьяволу, а ты теперь хочешь вернуться к Богу? А дьявол разве тебя так отпустит? Вот тут, братья и сестры, мне начало понимать, что такое земное, что такое духовное. Им так объяснили, что я должен покаяться. Я даже не понимал, что такое покаяние. Ну, я покаялся, но это покаяние было плоское. И этим плоским покаянием я прожил до такого момента, когда Бог действительно не коснулся моего сердца, а Он коснулся, когда моего друга положили в больницу, он должен был или умереть, или останется жить. А мне не хотелось, чтобы он умер. А я хотел, чтобы он жил еще и был со мною. Вот когда собрали служителя, ели помазанием и молились над ним, вот тогда и я возопил. Я действительно тогда понял, что это такое покаяние, что как я должен служить, что я должен отдать все свое сердце. И я покаялся тогда. Но это покаяние, конечно, знал только Бог и я. Потому что до этого времени я был, как считался, что я покаянный, и так я жил. Еще мой этот покаянный жизнью я еще жил долго, потому что мне не нравились некоторые, например, устои в христианстве. Мне хотелось жить свободно. Я хотел и в мире побыть, и, как бы сказать, и в христианстве быть. Ну, хоть я иногда посещал собрания, но пришел момент, когда мне предложили поехать в один город, быть на общении, я приехал. Что меня, братья и сестры, поразило? Когда предложили в этом городе, чтобы мне преподали крещение, я там появился первый раз. И эта церковь не отказал. Вот это для меня было первым, можно сказать, ударом, что чужие люди, не зная меня, согласились принять члены церкви. Я тогда, может быть, даже и полностью не осознавал, что это такое быть членом церкви, что такое крещение. Но когда уже принял крещение, еще уже став членом церкви, я шел, жил и такой жизнью, можно сказать, наполовину христианской, половинской плоской. Мне нравилось еще и плоское, и христианское. Я своими руками разрушал свою жизнь. Тогда я уже был семейным и свою семью. Я тогда еще даже не знал, братья и сестры, что такое благовестие. Вот в прошлом году к нам приехали братья и начинают проводить благовестие. Вот тогда я только узнал, что такое благовестие. И до этого времени я даже боялся говорить о Христе. Стеснялся. Как люди примут? Я понимаю, братья и сестры, что среди вас многие так и такой же жизнью и сейчас живут. Потому что действительно, когда я Бог открыл меня глаза, и я посмотрел на жизнь совсем другими глазами. Когда братья приехали, началось благовестие, я думал, как я буду выходить вместе с ними на рынке, улицы, и буду людям раздавать Евангелие, предлагать. Это для меня было непонятно, и было, честно скажу, страшно. Когда началось благовестие, братья и сестры, я не помню, куда исчез все весь страх. Когда я стоял среди рынка, когда полгорода я знал. У меня на руках было Евангелие, я кричал: «Кто желает Слово Божье? Бесплатно, даром». Братья и сестры, я осознал, Бог показал, где и как получить настоящую свободу. Но у меня были трудности еще и много недопонимания. Еще у меня была моя гордость. Мое «я» еще возносилось. Когда мне предъявляли какие-то претензии, братья, служители говорили: «Тебе надо том-то поменяться, том-то уступить». Я везде находил ответ и оправдание. Всегда ставил себя выше. Но пришло время, и Бог меня так прижал, что я посмотрел на жизнь совсем с другой стороны. И первый раз я ощутил эту свободу, когда я потерпел поражение по плоти, когда мне один служитель сказал: «Ильдар, ты уступи в этом, ты прав, ты по плоти прав в этом вопросе, ты можешь не уступить, но ты уступи, ты получишь победу, получишь освобождение». Я доверился, братья и сестры, решался один вопрос, но справедливо решает вопрос. Правда тут стояла на моей стороне, но служитель попросил, чтобы я уступил, пошел на унижение. Братья и сестры, я пошел на унижение, я потерпел поражение по плоти, но я получил свободу. Я эту свободу теперь никогда никому не отдам, потому что я понял, что это такое свобода, как его получать, как он достается. Если мы будем унижать плоть, мы получим победу по духу. Бывает так, что мы иногда жалеем плоть, говорим, как же мы будем благовествовать, как людям рассказать о Христе. Стыдно бывает, и бывает, что боимся. Не надо, братья и сестры. Я тоже хотел свою душу сохранить своими руками, но я его чуть не потерял. Слава Христу, слава Ему, что я согласился отдать. Сегодня я видел на собрании, что многие из вас выходили и каялись. Какие вы счастливые, братья и сестры, что у вас находите силу отдать себя Христу на служение. Не бойтесь быть свободными, потому что мы не рабы греха, а рабы Христа. Не бойтесь исповедоваться, освобождайтесь от грехов. Это грех, он потом все равно выйдет, и потерпите поражение. Поражение будет огромное и сильнее. Еще бы я хотел привести пример, братья и сестры. В прошлом году во время благовестия, где жили наши братья и сестры, благовестники, сосед ихний очень сильно препятствовал. Он кричал, возмущался, ставил свой магнитофон и громко кричал. Тогда находились в Геленджике Майкопская церковь. Они несли служение. И благодарение Богу, нам было тогда больно. Но мы не стали спорить, мы отдали суд Богу. И Бог свой суд вынес. После благовестия прошло ровно месяц и 5 дней. Этот человек ушел в вечность. Он не принял Христа. Он боялся, он стеснялся, он служил другому Богу. Братья и сестры, у нас есть сегодня день. Сегодня, а завтра может быть поздно. Сегодня мы можем преклонить колени наши перед Богом и сказать: «Прости, я был неправ, прости». Мы должны, братья и сестры, выбрать. Или сказать Христу: «Прости», или же так дальше жить, как живет некоторые. Потому что в Геленджик такой город, как Бог называет его, Содом и Гомор. К нам приезжают многие братья и сестры и помогают. Мы видим, даже отличаются многие верующие. И я даже мог даже определить, действительно, как некоторые братья живут такой жизнью, как я жил такую. Братья и сестры, убегать от такой жизни, это ведет погибель не только к свободе. Не будь это свободу, мы не должны отдавать дьяволу, потому что эта свобода принадлежит Христу. Хотелось бы, чтобы вы, братья и сестры, ценили этот лагерь, что вы сюда приехали, еще имеете возможность здесь послушать Слово Божие и воздать хвалу Богу. Я был в Уфе, разговаривал с братьями и сестрами, там большие трудности. Они так не могут спокойно благовестие проводить. Они выходят группами, только могут раздать, предложить литературу, но не могут ставить палатки, их разгоняют, гонят, не принимают. Моему удивлению было, когда я приехал в деревню, я там не был 2 года. Когда я приехал, в те годы я видел, как люди сильно пили, как они грешили. А в этот год, когда приехал, я был удивлен. Все люди стали верующими. Все читают Коран, все молятся. А когда говоришь им о Христе, отвергают. В этом году, вот 30 мая, в июне, было у нас крещение. Хорошо. В этом 30 июня было крещение. И, братья и сестры, в нашей семье было такое искушение. Две недели до крещения жена получает письмо из дома. Я был готов к тому, что мои родители отвергнут меня и откажутся от меня. Но я никогда не думал, что теща и тесть восстанут так сильно. Они написали письмо Динарию, что они откажутся от него, если она примет крещение. Для меня это было большое переживание. Я думал, она откажется от Христа или же от родителей. Но она приняла Христа. Она приняла крещение. Она выбрала себя Спасителя. Не бойтесь быть свободными. И не бойтесь каяться, раскаиваться в грехах своих. Освобождайтесь.